Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами Михаил Сарни, историк, автор исследования 300-летней истории русской церкви в Лондоне, а также человек, который собирает сведения о святых неразделенной церкви, западных святых. Об этом мы сегодня будем говорить достаточно подробно. На самом деле, то разделение, которое произошло в XI веке, в 1054 году, мы часто слышим о том, что оно было... Оно случилось не в 1054 году, а раньше, сильно раньше. Но, с другой стороны, как опять же считается, очень многие люди этого разделения в первые годы, в первые десятилетия, то есть столетия, даже не почувствовали, потому что взаимопроникновения, связи Востока и Запада были довольно тесными, оставались тесными совершенно по-разному, и в хорошем смысле, и не очень хорошем, вплоть до падения Византийской империи. Я так понимаю, что и святые, и церковная жизнь, все это было сильно переплетено, и нам уже из 20-21 века только начинает казаться о том, что с католической церкви у нас высокий, высоченный до неба забор.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что мы могли бы разговор начать с того, что вот есть перед нами сейчас список
из... Ну, подождите, вот это вопрос был в какой-то мере, потому что то, о чем я сейчас говорил, насколько связи вообще Востока и Запада не прервались в 1054 году. Мы понимаем, что мы сегодня говорим о святых неразделенной церкви, да, о святых, которые были до 1054 года, но для нашего разговора важно понимать, что было после.
Дело в том, что, конечно, ощущение разрыва между Востоком и Западом, конечно же, оно несколько... Можно отнести к политическим затеям Карла Великого. То есть Карл Великий из политических соображений решил отгородиться от греков, потому что, естественно, его желание стать императором Запада, в то время как была единственная империя, то есть император сидел, понятно, в Константинополе, и все языческие варварские правители, они получали, естественно, титул консула, вот, высокие какие-то должности от императора византийского. И вот Карл решил, во-первых, исправить церковь, во-вторых, он решил впервые огнем и мечом крестить, скажем, а саксов он крестил очень жестко, жестче, чем кто-либо когда-либо до него, вот, и он собрал очень хороших богословов, к сожалению, не знавших греческого языка. И очень немногие творения отцов церкви греческих были переведены тогда. И поэтому как-то оказалось, что из Германии идет какая-то странная такая вот какая-то туча отъединенности. Они стали, скажем, навязывать римский обряд там, где этого обряда не было. Скажем, в Испании был мазарабский обряд, в Галлии – галиканский.
Здесь вот надо пояснить все-таки немного, что это такое, да, чем да, отличается.
Дело в том, что несколько другие церковные обычаи, не были они унифицированы, на самом деле, и до скажем, до XII века, но унификация началась вот из Германии. Но мы говорим о том, что, во-первых, культура по всей Западной Европе, то есть вообще и Запад, и Восток, культура римская, законы римские. Все говорили по-гречески, первые, не знаю, 5 веков христианства. То есть образованные люди прекрасно говорили по-гречески, писали, читали. Забывать стали на Востоке латынь, а на Западе греческий где-то к 6 веку. Но вообще культура как таковая, скажем, были в Британии, колонии римской на протяжении 400 лет, брито-римляне, которые, понятно, были, принадлежали разным племенам британским, но говорили они по-латыни и, собственно говоря, были частью римской культуры. То же самое в Галлии, то же самое в Испании. И, естественно, в Греции. И понятно, что на Ближнем Востоке также. То есть была единая культура. Поэтому мы можем говорить о первых веках как о неком едином пространстве, культурном пространстве. И школы, на самом деле, классические школы, они как бы продолжались, и когда язычество было как таковое, в общем-то, практически уничтожено в империи. Но дело в том, что вот культурный феномен святости, он, конечно же, куда шире, чем просто культура светская. И поэтому, скажем, влияние, которое оказывали святые через жития, скажем, очень раннее житие святой равноапостольной Феклы. Вот, появилось, документ был такой, акты Павла и Феклы. И вот этот документ, он чрезвычайно большое влияние оказал на людей, которые решили Христа ради не заводить семью.
Здесь нужно пояснить, наверное, что святая Фекла или Фёкла, как сейчас, да, если по-русски русская, называют, русская, да, девочек, сейчас такая новая волна, да, моды на это имя, и прекрасно, она была спутницей апостола Павла и, можно сказать, наверное, что его ученицей.
Да, да, то есть она услышала проповедь апостола Павла, потому что она жила в соседнем доме, и окна были открыты из-за жары. Вот, и она последовала за ним и проповедовала, то есть она равноапостольная. К сожалению, католическая церковь решила, что житие ее недостоверно, и исключила ее из святцев. Хотя собор в Милане был построен во имя святой равноапостольной Феклы, освящен.
Если я помню, на площади перед собором Святого Петра в Ватикане одна из фигур, которые возвышаются над этой площадью в форме замочного ключа, да, замочной скважины, там одна из фигур, это как раз Фёкла, по-моему, третья, что ли, справа, я не помню точно.
Да, но... дело в том, она была очень... Дело в том, что влияние святых через поклонение мощам, через жития... Оно настолько важно в истории церкви. То есть мы не можем сказать, что вот житие недостоверно, поэтому, ну, надо исключить. Бедные католики, они исключили совершенно из святца Феклу. Вот. Но вот так. Это на самом деле святая, она настолько... Потому что, смотрите, преподобный Антоний, основатель монашества, как мы его знаем, когда родители его умерли, на нем оставалась обязанность о сестре. Он сестру отдал в женскую общину. То есть это не была община, в строгом смысле монашеская, но общины людей, которые жили Христа ради, вместе молились, они были.
Ну, это очень ранние вообще.
Очень ранние. Очень
они
ранние.
Своими корнями уходят в первые века.
Конечно.
Ну, монашество, понятно, что это не то чтобы изобретение Антония, но он, по крайней мере, упорядочил, структурировал.
Дело в том, что житие преподобного знаем. Антония, написанное святителем Афанасием Александрийским...
Позднее.
Оно не очень позднее, на самом деле. И святитель Афанасий был подвергнут изгнанию на Запад. Он в Трире жил 2 года. И 3 месяца. Вот. И тогда же было переведено житие преподобного Антония на латынь. И с этого началась, на самом деле, удивительная волна монашества на Западе.
Возвращаясь к разговору о святой Фекле, я слушала вашу лекцию, спасибо вам за нее большое, как раз посвященную теме западно-святых, которые неразделенной церкви, которые ну, территориально вот, проживали в Западной Европе и там совершали свои подвиги. И про святую Феклу вы там говорите очень интересную вещь, что, да, действительно, может быть, житие ее кому-то покажется недостоверным, но ведь какое количество людей были вдохновлены ее подвигом. И, ну, фактически, равняясь на нее, тоже... давали обет безбрачия, жили во славу Божию и проповедовали Евангелие, и, в общем-то, ну, как сказать, по плодам, если уж по плодам их узнаете их, то вот плоды святой Феклы и того, что они известны, вот они.
Да, там да, сотни они следовали людей. Евангельскому призыву Спасителя.
И это, конечно, совершенно замечательно. И, да, Лёша начал разговор с того, что вот это разделение 1054 года, ну, дата, конечно, условная.
Условно.
И огромное количество святых, которых можно назвать православными, которые пока еще не в наших святцах, но вы над этим работаете, это святые, которые, безусловно, достойны почитания, потому что жили как настоящие христиане и ничем Господа Бога не прогневили, а наоборот, целые народы обращали ко Христу. Вот как там святой Вильброрд, про которого мы здесь в этой студии уже записывали когда-то программу, говорили о нем. Совершенно уникальный, потрясающий человек, ирландец, приплывший в... как бы это правильно сказать-то, он просветитель фризов, то есть это Голландия, это Люксембург современный, человек, который людей там неграмотных грамоте обучил, научил их читать Евангелие и открыл им вот этот свет невероятный, и люди ему были благодарны, это целый народ он привел. Да, и таких примеров много.
Стефан Пермский. То есть у нас есть такие аналоги между западными святыми и восточными.
А поясните, пожалуйста, я вот сам не до конца понимаю, вот Алла сейчас говорит, что святые неразделенные церкви, древние западные святые, должны быть включены в святцы. А они по факту своей принадлежности к неразделенной церкви, будучи святыми, не являются автоматически нашими общими святыми?
Они наши общие святые, но мы о них очень мало знаем. Мы узнали о них, когда мы оказались на Западе. То есть первые, скажем, больше миллиона православных христиан, ну, может быть, отчасти номинально православных, потому что как бы вера в императорской России к концу ее существования заметно угасла, среди, особенно среди образованных классов. Но люди просто вдруг поняли. То есть я просто могу о себе сказать. Я жил, пожалуй, в полдюжине стран достаточно долго и работал, чтобы как бы ощутить необходимость познать ту землю, где ты сейчас живешь. Это ничего не отнимает от ощущения Родины. Родина остается Родиной. Это та земля, которую Господь мне дал. Но бывает так, что Господь переносит, вот берет за шиворот, как собака щенка, и переносит. Вот. И тут как бы нужно просто вспомнить сказку «Гуси и лебеди», когда девочка: «Отведаешь моего пирожка, спрячу, а у маменьки слаще». У маменьки действительно слаще, но это ничего не значит. Как бы вот мы сейчас находимся на той земле, где множество святых. Нам повезло куда больше, скажем, в Англии, чем людям в Австралии. Впрочем, я тоже жил в Австралии и работал. Вот. Но все равно, как бы в Австралии святых нет. У нас в Англии святые есть, во Франции святые есть, в Испании святые есть, в Германии святые есть. И вот когда мы начинаем к ним ходить, когда мы начинаем ощущать, что вот из этого места, скажем, крипты церкви Пресвятой Богородицы, где покоятся под спудом мощи святителя Кедда, удивительного святого.
Это в Лондоне у вас?
Это нет, не в Лондоне, это на севере, в Йоркшире, ага. На северо-востоке Англии. Я туда хожу, как только мог, по возможности. Вот, то есть я езжу, там очень-очень, я не вожу машину, поэтому ехать. И вот там крипта, и вот в крипте сидишь и молишься, и не хочется оттуда уходить. Вот великие святыни. То же самое, кстати, в Италии. Чудо архистратига Михаила на горе Горган описано под 6 сентября святителем Дмитрием Ростовским. Если угу. открыть на 6 сентября «Жития святых» его, там можно прочитать эту историю.
Монте Горгано, Апулия.
В 489 году явился архистратиг Михаил на этой горе. Вот. И это чудо. С тех пор я туда хожу, потому что я Михаил. Вот. Так что вот оттуда не хочется уходить.
А вот вы упомянули Дмитрия Ростовского, и до этого сказали, что во многом святые неразделенной церкви стали открываться нашим соотечественникам, когда они эмигрировали после революции туда, на Запад. Это какой-то период забвения был, или во времена Дмитрия Ростовского все-таки о них что-то знали и помнили?
У нас было несколько таких периодов. Во-первых, Новгород. Новгород имел достаточно тесные связи с Западом, и поэтому в новгородских святцах были...
Кто не римлянин?
Были святые. Нет, я не говорю о наших святых, которых у нас
да,
святцы.
Да, но это очень понятно, что история.
Не только Антоний римлянин, еще, по-моему, двое из Рима пришли, новгородских святых. Но просто я хочу сказать, что в Новгороде, в святцах новгородских было больше святых западных, чем у нас. Потом была унификация.
Ганзейский союз.
Да, конечно. А потом святитель Дмитрий, он был человеком очень-очень ученым, и он взял томы «Acta Sanctorum», это «Жития святых», полнейшие, как только могли, это иезуиты, вводимые таким Жаном Боландом в 17 веке, они стали выпускать «Жития святых», начиная с 1 января. Вот. И сейчас вот они дошли до конца ноября, но, в общем-то, ко времени святителя Дмитрия уже было выпущено несколько десятков томов. Вот. И, соответственно, он пользовался этими томами.
Сейчас, на данный момент, сколько томов этих существует уже?
70, но как бы есть еще как бы за декабрь такой задел, список святых, которых они собираются выпускать. То есть они сидят в Бельгии. Вот. Понятно, что эти баландисты чрезвычайно дотошно все исследовали, и на основании выводов о достоверности или недостоверности житий принималось решение о том, чтобы в святцах римских с 1969 года, после Ватикана II, выброшена была большая часть святых, скажем, Георгий Победоносец, вот, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София. То есть, ну что делать? Это как бы это беда католиков, которая как-то... Да, ну,
сейчас поговорим, почему это произошло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Михаил Сарни, историк, прихожанин Успенского кафедрального собора города Лондона, автор исследования о 300-летней истории русской церкви в Лондоне и автор исследования, посвященного святым неразделенной церкви, то есть нашим общим святым западной и восточной церкви. Эти люди жили географически вот на территории Западной Европы, и их имена мы отчасти знаем и почитаем. Например, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, упомянутую уже, да, святитель Николай Мирликийский, в общем-то, тоже из этой же области, святой Ванифатий, который покровитель людей, желающих избавиться от пьянства. Масса святых, которых мы почитаем и знаем. Но дело в том, что вместе с ними через запятую есть огромное количество еще других имен, например, святая Гудула, святой Виллиброрт, святая Женевьева, покровительница Парижа. Вот эти имена, они, может быть, ну, как-то вот где-то там проскальзывают, да, может быть, где-то мы их и слышали. Но еще огромное количество имен, которые нам совершенно неизвестны, а каждое из этих имен принадлежит выдающемуся тоже человеку, который ко Христу целые народы привел. И вот я вам очень благодарна за то, что вы этим исследованием занимаетесь, и, возможно, когда-нибудь настанут такие времена, когда мы об этих святых сможем и многое узнать, и как-то начнется их почитание. Потому что забыты они несправедливо.
Я не единственный. Вот книга, которую выпустила наша епархия, «Жития святых в землях британских и ирландских просевших», которую составил москвич Дмитрий Лапа, который сейчас как бы очень активно работает, помещая на сайте Сретенского монастыря краткие жития этих святых. Так что вот как бы я, конечно же, не единственный.
А передо мной вы нам принесли в подарок иконы. Передо мной лежит сейчас икона преподобного Сергия и святого мученика Альбана.
Альбана, да.
Они на одной иконе. При этом преподобного Сергия Радонежского знают все, ну, или почти все, наверное, ну, во всяком случае, в России. А вот о святом Альбане слышали немногие. Расскажите,
почему они,
пожалуйста,
на одной иконе еще?
Почему они на одной иконе, и какова судьба была этого человека?
Икона эта была написана в конце 20-х годов для очень интересного такого содружества первомученика британского Альбана и преподобного Сергия Радонежского. Студенты молодые, богословы, и не только богословы, естественно, учившиеся в Париже, в Свято-Сергиевском институте, и молодые англикане, очень, скажем, тоже приверженцы своей англиканской веры, они собрались впервые в 1927 или 1928 году в городе Сент-Олбанс, где пострадал, который возник на месте, где пострадал святой первомученик Альбан британский. И вот с тех пор они до сих пор собираются. Вот недавно президент этого содружества делал сообщение об этом содружестве в доме зарубежья на Таганке. Вот, это содружество, оно действительно было как бы дружбой двух групп людей, которые сперва не знали друг о друге ничего, и как-то странно, первая встреча была, одни говорили про социальное служение от англикане, другие говорили про святость, про монашество, вот, но потом они узнали друг друга. И вот эта икона была написана для этого содружества. Кто такой мученик Альбан? Это римский то ли чиновник администрации, то ли он был военный, но вот был город Верулам, и там вот была община тайных христиан. И туда пришел, причем Точно неизвестно, когда это было. То ли в гонение Диоклетиана, то ли в гонение более раннее, скажем, Максимина. Но, во всяком случае, туда пришел священник, тайно обходивший общины, причащавший, венчавший, крестивший. И он остановился у мученика Альбана. Как-то так, видимо, он уже был, скажем, знаком с крестьянами, но он еще не был крещен. И он, увидев, как молится этот самый священник, он тоже попросил крещения. И священник его крестил. И Альбан предложил священнику уйти, переодевшись в его собственную одежду. А Альбан взял одежду священника, в частности, красную накидку, характерную, такой плащ. И когда пришли за священником, потому что понятно, что его искали, то просто взяли человека, который там был. Это был Альбан. Привели его пресветлые очи Егемона, и тот стал спрашивать, кто ты? А я христианин. А как тебя зовут? Я христианин. В конце концов, как бы сказал, кто он такой. Ну что ж, ну принеси же этого императору, положи несколько зерен ладана на уголь перед изображением императора. Тот отказался. Тогда его приговорили к казни и отрубили ему голову. И чудеса чудотворения начались тотчас же после почты кончины. Вот, и мощи его... на самом деле, были всегда там, и почитание их было всегда, причем независимо от того, приходили англы, то есть саксы завоевывали все это место языческие, все равно почитание оставалось. То есть вот в округу этого места всегда была святыня. Это была святыня, которая оставалась до, конечно, времени Генриха VIII, когда мощи были сожжены. И я присутствовал при том торжественном моменте, когда немецкие католики передали англиканам частицу мощей первомученика Альбана, ключицу, и нам дали приложиться.
И они на одной иконе.
Да.
И очень много вот таких святых, о которых, я надеюсь, мы сегодня еще поговорим, не только о святом Альбане, которых, имена которых начал вспоминать и изучать историю их жизни, их жития святитель Иоанн Шанхайский. И я так понимаю, что он очень много действительно вложил в это труда, и во многом вот именно от него исходит этот импульс, интерес и изучение истории ранних христианских мучеников и почитание их. Ведь это же он тоже, он говорил, что вот мы живем здесь теперь, вот после исхода, да, из России, после эмиграции, мы живем теперь в этой, в новой земле, мы должны знать, какие святые, благодаря кому здесь было проповедано христианство. И для него это был такой принципиально важный вопрос.
Конечно, он еще, когда в Шанхае был, он очень почитал китайских мучеников, пострадавших во время восстания боксерского. И когда он стал экзархом Западной Европы в 1952 году, то он, естественно, всюду, куда он ни пребывал, первым делом он шел к местному мученику и служил молебен. Вот. И, конечно же, некоторые люди начинали и тогда сомневаться, говоря, ну что это такое, это люди, которых у нас святцев нет, а что ж мы, зачем, почему? Вот. И тогда он собрал материалы с помощью священников тамошних и представил материалы в кратком докладе на синоде зарубежном в Нью-Йорке в 1952 году. Вот. В этом докладе упомянуто несколько десятков имен, ну, по крайней мере, не знаю, пару дюжин. Некоторых он рассказывал подробно, скажем, о святителе Ансгаре, который был просветителем и Северной Германии, и скандинавских стран. Вот. Он был человеком, который действительно чувствовал, что, во-первых, как мы слышим в церкви, Господня земля и исполнение вселенная и все живущие на ней. Всякая земля Господня и все живущие на ней Господни. И вот когда он оказался в том месте, где святость есть, он ее сразу почувствовал, он ее сразу стал как бы распространять, сведения, как бы молебны. То есть было очень много замечательного. Но, конечно же, это, во-первых, была зарубежная церковь, но, с другой стороны, была, скажем, община франкоговорящая в Париже. Это в основном были русские девушки, вышедшие замуж за французов, которые потом перешли в православие, мужья, и составили такую общину. И вот одна из прихожанок видит сон. Во сне она идет, раздвигая кусты, как это чащоба, и вдруг видит полянку. На полянке скульптура, изображающая женщину со снопом в руках. И голос: «Я Геновефа, покровительница Парижа. Как же печально, что православные меня не почитают». Через некоторое время она оказалась в Сан-Женевьев-Дюбуа под Парижем. Раздвигая кусты, она вдруг вышла на полянку и увидела эту самую скульптуру.
А раньше она там не была?
Нет. Угу. Вот. Святая преподобная Геновефа, она на самом деле кормила в голод. Она организовывала как бы питание народа.
Это выдающаяся святая. Святая, да. Женевьева или Геновефа, да.
Естественно, естественно. Она была вот как бы галло-римского происхождения. То есть ее имя явно гальское. Вот. Но она действительно, она организовала молитвы, когда шел на Париж Аттила, бич божий, так, как бы, да, его называли. Вот. И он пошел на Орлеан, когда люди стали молиться, как ниневитяне когда-то. Угу. Потому что очень многие, им не нравилось, что вместо того, чтобы организовать эвакуацию, она заставляет, как бы предлагает всем молиться. Но вот она вымолила, угу, и Аттила не пошел на Париж. По молитвам преподобной Геновефы и людей, которые с ней были.
Через минуту мы продолжим этот разговор, а я напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Михаил Сарния, историк, прихожанин Успенского кафедрального собора города Лондона, автор исследования о 300-летней истории русской церкви в Лондоне и автор исследования о раннехристианских святых. Это и мученики, и преподобные, в общем, множество людей, которые прославили своей жизнью Христа, и которые, имена многих из них и сегодня, к сожалению, забыты, но вот наш сегодняшний гость делает все возможное для того, чтобы мы о них вспомнили, чтобы они заслуженно оказались в православных святцах. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».